Часть четвертая. Ветер стучал в окна, в крышу. Слышался свист, и в печи домовой жалобно и угрюмо напевал свою песенку. Был первый час ночи. В доме все уже легли, но никто не спал. И Надя все чудилось, что внизу играют на скрипке. Послышался резкий стук, должно быть, сорвалась ставня. Через минуту вошла Нина Ивановна в одной сорочке со свечой. «Что это застучало, Надя?» — спросила она. Мать с волосами, заплетенными в одну косу, с робкой улыбкой, в эту бурную ночь казалась старше, некрасивее, меньше ростом. Надя вспомнилась, как еще недавно она считала свою мать необыкновенной и с гордостью слушала слова, какие она говорила, а теперь никак не могла вспомнить этих слов. Все, что приходило на память, было так слабо, не нужно. В печке раздалось пение нескольких басов, и даже послышалось «Ах, Боже мой!». Надя села в постели и вдруг схватила себя крепко за волосы и зарыдала. «Мама! Мама!» — проговорила она. — Родная моя, если б ты знала, что со мной делается, прошу тебя, умоляю, позволь мне уехать, умоляю.
— Куда? — спросила Нина Ивановна, не понимая, и села на кровать. — Куда уехать?
Надя долго плакала и не могла выговорить ни слова. — Позволь мне уехать из города, — сказала она наконец. «Свадьбы не должно быть и не будет, пойми, я не люблю этого человека и говорить о нем не могу».
«Нет, родная моя, нет»,
— заговорила Нина Ивановна, быстро, страшно испугавшись. «Ты успокойся, это у тебя от нерасположения духа, это пройдет, это бывает. Вероятно, ты повздорила с Андреем, но, милые, бронятся, только тешатся. Ну, уйди, мама, уйди», — зарыдала Надя.
«Да», — сказала Нина Ивановна, помолчав, — «давно ли ты была ребенком, девочкой, а теперь уже невеста? В природе постоянный обмен веществ, и не заметишь, как сама станешь матерью и старухой, и будет у тебя такая же строптивая дочка, как у меня. Милая, добрая моя, ты ведь умна, ты несчастна», — сказала Надя. «Ты очень несчастна. Зачем же ты говоришь пошлости, Бога ради, зачем?»
Нина Ивановна хотела что-то сказать, но не могла выговорить ни слова, всхлипнула и ушла к себе. Басы опять загудели в печке. Стало вдруг страшно. Надя вскочила с постели и быстро пошла к матери. Нина Ивановна, заплаканная, лежала в постели, укрывшись голубым одеялом, и держала в руках книгу.
«Мама, выслушай меня», — проговорила Надя. «Умоляю тебя, вдумайся и пойми. Ты только пойми, до какой степени мелка и унизительна наша жизнь. У меня открылись глаза. Я теперь все вижу. И что такое твой Андрей Андреевич? Ведь он же не умен, мама. Господи, Боже мой, пойми, мама, он глуп».
Нина Ивановна порывисто села.
«Ты, твоя бабка, мучаете меня!» — сказала она, всхлипнув. «Я жить хочу, жить!» — повторила она и раза два ударила кулачком по груди. «Дайте же мне свободу! Я еще молода, я жить хочу! А вы из меня старуху сделали!»
Она горько заплакала, легла и свернулась под одеялом калачиком. И показалась такой маленькой, жалкой, глупенькой. Надя пошла к себе, оделась и, севши у окна, стала поджидать утра. Она всю ночь сидела и думала, а кто-то со двора все стучал в ставню и насвистывал. Утром бабушка жаловалась, что в саду ночью ветром позбивала все яблоки и сломала одну старую сливу. Было серо, тускло, безотрадно, хоть огонь зажигай. Все жаловались на холод, и дождь стучал в окна. После чаю Надя вошла к Саше и, не сказав ни слова, стала на колени в углу у кресла и закрыла лицо руками.
«Что?» — спросил Саша. «Не могу», — проговорила она. «Как я могла жить здесь раньше? Не понимаю, не постигаю. Жениха я презираю, себя презираю, презираю всю эту праздную, бессмысленную жизнь». «Ну-ну», — проговорил Саша, не понимая еще, в чем дело. «Это ничего, это хорошо. Эта жизнь опостылила мне», — продолжала Надя. «Я не вынесу здесь и одного дня. Завтра же я уеду отсюда. Возьмите меня с собой, Бога ради». Саша минуту смотрел на нее с удивлением. Наконец он понял и обрадовался, как ребенок. Он взмахнул руками и начал притоптывать туфлями, как бы танцуя от радости. «Великолепно!» — говорил он, потирая руки. «Боже, как это хорошо!» Она глядела на него, не мигая, большими влюбленными глазами, как очарованная, ожидая, что он тотчас же скажет ей что-нибудь значительное, безграничное по своей важности. Он еще ничего не сказал ей, но уже ей казалось, что перед нею открывается нечто новое и широкое, чего она раньше не знала, и уже она смотрела на него, полное ожиданий, готовая на все, хотя бы на смерть. «Завтра я уезжаю», — сказал он, подумав, «и вы поедете на вокзал провожать меня. Ваш багаж я заберу в свой чемодан и билет вам возьму, а во время третьего звонка вы войдете в вагон, и мы поедем. Проводите меня до Москвы, а там вы одни поедете в Петербург. Паспорт у вас есть?»
«Есть, клянусь вам, вы не пожалеете и не раскаетесь», — сказал Саша с увлечением.
«Поедете, будете учиться, а там пусть вас носит судьба. Когда перевернете вашу жизнь, то все изменится. Главное — перевернуть жизнь, а все остальное неважно. Итак, значит, завтра поедем».
«О да! Бога ради!»
Наде казалось, что она очень взволнована, что на душе у нее тяжело, как никогда, что теперь до самого отъезда придется страдать и мучительно думать. Но едва она пришла к себе и прилегла на постель, как тотчас же уснула и спала крепко, с заплаканным лицом, с улыбкой до самого вечера.